Ашва. В первой части программы «Неизвестные музы Шостаковича» и «Письмовник Михаила Шишкина». Во второй части передачи «Ну и жук этот Грибоедов», «Поэт без пьедестала», «Воспоминания об Иосифе Бродском» и «Логинов о Ленине». В сознании любителей музыки Дмитрий Шостакович – трагический образ. Страдающий человек, вынужденный, если не идти на сделки с совестью, то совершать поступки против своей воли. Юрий Векслер рассказывает о малоизвестных чертах личности великого композитора.
Шостакович как жертва сталинского режима. Таков он и в замечательном московском спектакле Дмитрия Крымова «Опус номер 7». Все это, в общем, верно, и фигура Шостаковича вызывает сочувствие. Этому образу соответствовали и главные сочинения композитора, прежде всего его симфонии, его масштабная, чаще трагическая музыка, о которой говорит дирижер Михаил Юровский.
Знаете, дело в том, что ты не можешь сам перед собой поставить задачу, что я вот буду сейчас решать вселенские проблемы. Это какое-то такое явно странное явление, которое как бы получается само собой. То есть, вот все, к чему прикасался Шостакович, если, конечно, говорить о серьезных его каких-то вещах, а не там, где он называл косточками для собак, или когда деньги нужны были, там, милицейский марш или что-то еще. Но перед Богом и Россией Шостакович чист. И все, к чему он касался, становилось мировой проблемой. Шостакович в таких произведениях, как «Пятая», «Седьмая», «Восьмая», «Десятая», «Тринадцатая», «Четырнадцатая» симфонии волей-неволей оказывается как бы голосом божественных сил, которые разговаривают с человечеством о его проблемах. Потому что, скажем, ту же самую «Пятую» симфонию Дмитрия Дмитриевича трактуют сегодня абсолютно неверно. Ее трактуют сегодня как своего рода конформизм с властью, где Шостакович как бы показывает, что он хороший. Ну, так примитивно говоря. А Шостакович этого никогда не делал, он этого не показывал. Он наоборот, власти показал, а я жив, а я Ванька-встанька, а я достиг, ногти в крови, пальцы стертые, а я взобрался.
В 2006 году, это был год столетия со дня рождения Шостаковича, были опубликованы его письма 20-х и 30-х годов к близкому другу композитора-музыковеду Ивану Ивановичу Солертинскому, возглавлявшему до войны Ленинградскую филармонию. Эти письма неожиданно открыли читателям другого Шостаковича, весельчака, ирониста, человека, подтрунивающего над окружающими, например, над режиссером Всеволодом Мейерхольдом. Во время работы над спектаклем «Клоп», для которого Шостакович по предложению Мейерхольда написал музыку, он жил в квартире режиссера и его жены Зинаиды Райх, детей которой от Сергея Есенина, Татьяну и Сергея Мейерхольд усыновил. И вот из письма Шостаковича Солертинскому. 10 января 1928 года. Москва. «А здесь я живу в обстановке гениев. Гениальный режиссер, гениальная актриса. Ах, Зинка, как ты вчера играла, это было гениально. Гениального композитора и гениальной поэтессы. Двое последних – суть дети гениального поэта Есенина и гениальной актрисы. Мальчишка, композитор, действует мне на нервы. Тычет клавиши у рояля, а Мейерхольд говорит, а ведь чувствуется сразу что-то незаурядное». Девочка читает стихи. «Кошечка играла, девочка плясала. Подошел барбос, укусил кошечку за нос» и так далее. Зинаида Райх сдобным голосом вещает. «Это совершенно замечательно. Она унаследовала душистую музу своего отца. Ах, Сергей, Сергей, ах, Есенин, Есенин». «Молодцы, ребята, молодцы», — говорит Всеволод Емельевич. «Шостакович, верно, молодцы?» «Верно». Надо отметить, что в этом письме слово «гениальный» не взято в кавычки, только по отношению к Мейерхольду. Продолжим чтение. Райх. «А скажите, Дима, так здесь меня зовут, вот ведь Таня унаследовала талант отца, но в кого Костя пошел таким талантливым музыкантом?» Мейерхольд. «В тебя». Райх. «Почему в меня? Я ведь актриса, а не музыкантша». Мейерхольд. «Ты актриса. Ты познала до конца, что такое слово. А там, где кончается слово, начинается музыка», — сказал Гейне. «Верно, Дима?» Он слегка поеживается. Часто спрашивает. «Верно, Дима, а? Что?» Я угрюмо молчу и соглашаюсь. Удивляться, однако, нечему, ведь это пишет автор оперы «Нос» и еще одной, правда, неоконченной гоголевской оперы «Игроки», которую завершил после смерти Шостаковича учившийся у него польский композитор Кшиштоф Майер. На мой вопрос, довелось ли ему видеть Шостаковича веселым и остроумным, Кшиштоф Майер ответил.
Это было в 68 году. Он вернулся тогда из Репина. Был его первый день в Москве. И он считал всегда 12-й квартет одним из лучших своих квартетов. И он был так счастлив. Он был так рад тому, что вот закончил это вот произведение, что просто радость, счастье на его лице было непрерывно.
«Веселость нас никогда не покидала», — писал Михаил Зощенко в «Голубой книге». «Веселость, непобедимость духа Шостаковича явно присутствует в его театральной музыке, которую записал в Германии Михаил Юровский». Звучит марш, написанный Шостаковичем для спектакля 1932 года в театре Вахтангова «Человеческая комедия» по произведениям Анаре де Бальзака. Интересно, что раздражавший Шостаковича мальчик Сережа Есенин, впоследствии известный спортивный журналист и историк футбола, стал, можно сказать, полноправным коллегой Шостаковича, но не в музыке, а в качестве футбольного статистика, причем у Есенина это стало профессией, а у Шостаковича – страстью любителя. Футбол, как и азартные игры, были для него способом расправить фибры души и дать волю могучему темпераменту. Софья Хентова, биограф композитора, считала даже, что без футбола Шостакович бы не выдержал. Вот что писала в своей статье на эту тему Екатерина Петровская. Шостакович торопится после репетиции на стадион, но все равно опаздывает. «Десятку за билет!» – кричит он, как будто готов отдать и полцарства, чтобы увидеть игру. Константин Есенин вспоминал потом, что в конце 30-х, начале 40-х годов по всей стране под эгидой коллективизации спорта из репортажей стали вычеркивать имена забивших голы. Шостакович же усердно вел учет. А много позже, в 50-е и 60-е, он исправлял ошибки футбольных журналистов. Шостакович намеревался написать что-то вроде гимна футболу, светлого и радостного марша. Но его опередил Матвей Блантер, с которым Шостакович частенько сидел на футбольной трибуне рядом. Когда включали запись марша, Шостакович повторял отчасти с гордостью, отчасти с завистью: «Это наш Мотя сочинил». Вспоминает Михаил Юровский.
Дмитрий Дмитриевич иногда был очень азартен. Это факт. Есть фотография, где он очень интенсивно болеет во время футбольного матча. Это было в 66-м году. Мы с родителями ездили в Сартовалу, в Дом творчества композиторов, в летнем домике Маннергейма. И по дороге туда, когда мы ехали, это было в июле, нам стало, в общем, было известно, что у Дмитрия Дмитриевича инфаркт. И отец поехал к нему в больницу. Приехал очень огорченный, расстроенный, ну, в общем, пообщавшись там. А потом, через, судя по всему, почти через месяц после нашего пребывания в Сартовале, уже на обратном пути из Ленинграда в Москву, мы поехали, отец взял меня уже с собой, и Смит Мич уже был не в больнице, а в санатории. Приехали, значит, разыскали палату или комнату, где находился Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и вот застали такую фигуру, которая сидела спиной к нам, укутавшись в одеяло. Из-под одеяла были видны довольно худые ноги, и явно шел дым. То есть Дмитрий Дмитриевич нарушал режим и курил. Вот, а причиной этого, по всей видимости, была неудовлетворенность его футбольным матчем, который он наблюдал по телевизору «Юность» или какому-то подобному телевизору небольшого размера, в котором было не очень хорошо видно, но он очень кряхтел и говорил: «Вот безобразие, вот понимаете, ну что же это такое за футбол?» И когда мы пришли, он, откровенно говоря, нехотя оторвался от экрана, Но потом как-то увлекся беседой, и мы провели там приятные полчаса 40 минут.
И в заключение об одном малоизвестном в России произведении Шостаковича, которое, однако, стало на Западе шлягером. Это вальс из сюиты, названной «Джазовый». Он был написан по просьбе Матвея Блантера для организованного в 1938 году Государственного джаз-оркестра СССР. Я же услышал этот вальс впервые в Берлине в 1996 году на концерте оркестра Джеймса Ласта, причем Ласт объявил его так: «А сейчас произведение моего русского кумпеля Шостаковича». Слово «кумпель» – понебратский вариант слова «приятель». Это зрители огромного берлинского зала «Дойчландхалле» подпевают вальсы Шостаковича. Немцы на концертах всегда с удовольствием поют и танцуют прямо в зале под этот вальс.
Спасибо Юрию Векслеру, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Осенью вышел в свет новый роман Михаила Шишкина «Письмовник». Напомню, что в 2000 году его книга «Взятие Измаила» взяла Букеровскую премию, а роман «Венерин волос» 5 годами позже – национальный бестселлер и большую книгу. Получается,